Василь Быков. Долгая дорога домой. Мемуары. Перевод с белорусского. Издательство «Аст. Москва». Харвест. Минск. 2005 год. Читает Вячеслав Манылов. Василь Быков. 1924-2003 годы. Прозаик, драматург, киносценарист, литературный критик, публицист, общественный деятель. Народный писатель Беларуси. Президент Белорусского ПЭН-центра. Герой социалистического труда. Лауреат Ленинской премии, государственных премий СССР и Белорусской ССР, многих престижных литературных премий. Творческая судьба Быкова – непревзойденный образец гражданского мужества, нонконформизма, стоицизма. В советской литературе он явился первооткрывателем так называемой «окопной правды о войне». Писатель – несомненный лидер мировой военной прозы второй половины XX века. Эта книга – воспоминания писателя о пережитом почти за 80 лет его богатой событиями жизни. Василь Быков рассказывает о наиболее ярких страницах своей биографии, дает оценку общественно-политическим и культурным процессам, которые происходили на его глазах. Дни рождения Василя Быкова. Он родился 19 июня 1924 года в деревушке Бычки Учашского района Витебской области в крестьянской семье. Но можно сказать, что он рожден в июне, июнем дважды. В 1924, как хлопчик Василек, любимый мамин Василька, в 1941-22 июня, как воин Великой Отечественной, что определило его послевоенную судьбу. Он ушел на фронт 17-летним юношей, вчерашним школьником. Воевал сперва рядовым, потом был направлен в Саратовское пехотное училище, по окончании которого стал командиром взвода автоматчиков. Затем попал в полковую артиллерию, где тоже был взводным командиром. Со своими сорокопяточками, маленькими противотанковыми пушечками, прошел через Украину, Румынию, Венгрию, Югославию, Австрию. Был дважды ранен, награжден двумя боевыми орденами, боевыми медалями. День Победы встретил с огромным, тяжелым, как сама война, багажом за плечами. Тогда он и сам еще не знал, что это за багаж. Еще нужно было в нем разобраться, осмыслить свой опыт, понять войну и себя самого, и свое время. А в багаже том незримо лежали будущие повести «Журавлиный крик» и «Третья ракета», «Проклятая высота» и «Альпийская баллада», «Сотников» и «Мертвым не больно», «Круглянский мост» и «Знак беды», «Волчья стая» и «Дожить до рассвета», «Измена» и «Пойти и не вернуться» и многие другие. Все эти повести завоевали огромную читательскую аудиторию. Многие из них шагнули на киноэкран. Художественными фильмами стали «Альпийская баллада», «Третья ракета», «Волчья стая», «Знак беды», «Сотников», экранное название «Восхождение». По «Альпийской балладе» был поставлен балет, музыка талантливого белорусского композитора Евгения Глебова. Инсценировки ряда повестей стали на московских театрах спектаклями. Казалось бы, удачливая литературная судьба, мировая слава. Произведения Быкова переведены на все европейские языки и на многие языки народов других континентов. Лавры в своем отечестве, две государственные премии за повесть «Обелиск» и «Дожить до рассвета», за повесть «Знак беды» высшая советская государственная премия «Ленинская», к 60-летию со дня рождения звание Героя социалистического труда. Но, к сожалению или к счастью, его писательская жизнь была далеко не безоблачной, потому что его писательским кредо была формула «клянусь говорить правду, всю правду, только правду, ничего кроме правды». А правда, как известно, сама по себе глаза колет, вооруженная незаурядным талантом тем более. Потому и был он неоднократно жестоко бит идейно-припадочной партийной критикой, потому и пытались его задабривать госпремиями и высокими званиями, дабы смирить. А он на это иронически улыбался. Когда присвоили ему звание «Герой соцтруда», сказал друзьям: «Ну вот, накинули на меня золотой поводок, думают, что уж с него-то не сорвусь». Не вышло. При всех лаврах и регалиях народный писатель Белоруссии Василь Быков оставался самим собой, апостолом правды. И в советское время, и в постсоветской Белоруссии. С новой властью, как и с советской, отношения у него тоже не сложились, когда твердо стал на позиции белорусского национального возрождения. Возобновилась старая травля. Он вынужден был уехать из Беларуси, жил в Германии, недолгое время в Чехии, в Праге. На чужбине настигла его роковая болезнь. Мне выпало счастье быть его другом почти полвека. Но мог ли я предугадать, что именно мне доведется перевести на русский язык его последнюю книгу, ту, которая перед вами «Долгая дорога домой»? Это его воспоминания, рассказ о собственной жизни. Как все у Быкова честный, искренний, правдивый. Белорусское издание вышло в Минске в конце 2002 года в издательстве «Книга». Весной 2003-го Василий Владимирович вернулся в Минск долечиваться в Боровлянах после перенесенной в Праге тяжелой операции. 26 мая я был у него дома, последний раз при его жизни. В тот день он был бодр, оживлен, даже весел. И всех его близких и друзей он внушал надежды, что все обойдется. В тот день он и попросил меня перевести «Долгую дорогу до дому». Вручил я мне с дарственной надписью и еще вручил тетрадь дополнений, свыше 30 новых главок, поместил на страницах книги, куда эти главки надо вмонтировать. В белорусском издании их нет. Менее чем через месяц его не стало. 22 июня 2003 года. Магия судьбы замкнула круг его жизни на этой дате. Дате начала Великой Отечественной, мужественным солдатом, который он был 4 фронтовых года, о которой рассказал так много. Долгая дорога домой завершилась в вечности. Для него завершилась, а для нас продолжается. Ведет нас к нему, к тому, во что он верил, что оставил своим пером правду, справедливость, человеческое достоинство. Валентин Тарас. Короткое предисловие. Прежде всего хочу предупредить читателя, что эта книга — произведение очень личное, субъективное, одностороннее, какими, впрочем, почти всегда являются мемуары. В этом их сила, но одновременно и слабость. Повод для претензий и несогласия с автором. В свое оправдание могу лишь сказать, что ни в коем случае не намеревался кого-то оскорбить, что-то исказить или представить в неадекватном свете. Большинство упоминаемых в книге персон названы их подлинными именами и фамилиями. Лишь в отдельных случаях они изменены из этических соображений, нежелания задеть человеческое достоинство кого бы то ни было, да и в интересах автора. Насколько это возможно, автор старался придерживаться хронологии, однако не всегда это удавалось, особенно там, где разные по содержанию и характеру события не совмещались в одной логической цепочке, те выпадали из нее в отдельное повествование. Приношу свои извинения тем, кого не упомянул здесь, о ком написал мало, а тем более не так, как они того заслуживают. Тем, кого огорчил обнародованными фактами или чрезмерно резкими характеристиками, намеренно никого не хотел обидеть. Василий Быков. Родные мои места, по-видимому, не очень типичны для равнинного севера Беларуси. Резко пересеченный рельеф, холмы, ложбины, овраги, болота и озера. Озер, пожалуй, даже излишек. Посреди поля и лесных, круглых, овальных, с искривленной конфигурацией берегов, порой голых, а в большинстве заросших камышом. Ну и, конечно же, леса. Красных боров, правда, осталось мало, их вырубили, особенно после войны, на строительство, на дрова, на продажу. Поля почти повсюду тесные, лоскутки на пригорках, в низинах, часто изрезанные оврагами, шалешником на склонах. На этих лоскутках возле леса, возле болота, понад реками и озерами рассыпаны деревни, небольшие, с кривыми улицами, а то и без улиц, от хаты к хате ведут тропинки. Не хутор и не село, но так, очевидно, сподручнее было вести хозяйство, когда все под рукой, вблизи хаты и хлева, и амбары, и картофельные погреба, гумно с молотильным током, повидь и сарай для сена. Даже маленькая деревушка издали казалась большой застройкой. С течением времени строение оставалось все меньше. Горели, разрушались, переносились поближе к колхозным усадьбам, коровникам и конюшням. Меньше становилось и людей. Ныне в моих родных Бычках два десятка хат, половина из которых пустует. В остальных доживают свой век немощные пенсионеры. Наш двор в деревне был крайний. Дальше поле и заросший олешником да орешником овраг. С этим оврагом прежде всего и связано мое раннее детство. В овраге, особенно летом, все поражало маленького хлопчика. Все было чудом, манило к себе, вызывало острое любопытство. Там сливались два ручья, образуя у камней запруду. Тропинка, ведущая к ней, была изрыта кротами. Над входами в нору чернели холмики свежей земли. Чуть подальше, на склоне оврага, зияла нора барсука. У подножия обрыва струилась из-под камней криничка. Все довоенные годы мы брали из нее воду. Хотя зимой тяжело было таскать ведра по крутым скользким тропкам. Но колодца во дворе хаты у нас не было, а криничная вода была чудесная, чистая, студеная даже в зной, вкусная, как говорила мама. В колодце такой не бывает. С обрыва во враг видны были вдали купы ельника. То место называлось Гай. Ближние и дальние, куда ребята начинали ходить с Пасхи, как только подсыхали стежки. Там начинался уже совсем другой мир. Лесной, сумрачный и таинственный. Зимой на Филипповку в трескучие морозы было слышно, как там воют волки. Но логово их находились в другом месте, которое называлось Волковщиной. Это в стороне от Гаев и довольно далеко за другим, еще более глубоким оврагом. Чего-чего, а оврагов у нас хватало. Все в густых зарослях кустарника с головокружительными крутыми склонами. Себя помню лет с пяти, и первые мои яркие впечатления об окружающем мире связаны с озером. Овраг — это позже. Мой друг Володя Головач, который был старше меня года на три, предложил однажды: «Пошли на озеро». Конечно, это было очень заманчиво, но до озера километра два. Для пятилетнего мальчонки чуть ли не кругосветное путешествие, да еще самовольно, без разрешения родителей. И вот мы пошли. Сперва надо было перейти поле льна, затем перебраться через глубоченную, страшную овражину, затем забраться на крутую горку, и уже с нее можно было увидеть озеро, которое неровной блестящей заплатой легло на лесную долину. Противоположный берег тоже был холмистый, крутой, поросший елями и дубами. Перед самым озером удобный пологий бережок, песчаная отмель, рядом огромная крутая горка, а на ней дубы. Впервые в жизни я видел такое чудо. Говорили, что на горе было когда-то языческое капище. Погода была тихая, ясная, и противоположный берег отражался в озере вниз головой. Это поражало. Все самое романтическое в моем детстве связано именно с этим озером. Там купались, удили рыбу, ловили раков, тогда их было много. Когда чуть подрос, охотился на раков со смоляным факелом ночью. Помню, подожжешь факел, и раки, привлеченные светом, выползают на отмель, и столько их, что даже страшно становится. А то сунешь руку в подмытое корневище дерева, растущего из воды, а рак цап за палец. Так его и вытаскиваешь. Чуть подальше от отмели, на заболоченном берегу, жили в кустарнике бобры, строили свои хатки. Иногда можно было увидеть, как они плывут, доставляют что-то в свое жилище. За время, которое прошло с момента первых моих впечатлений, связанных с озером, многое, если не все, вокруг него изменилось. Не стало приозерных деревушек. Разрушены были во время войны, да так и не восстановились местечки, ушли в мир иной люди. А вот озеро нисколько не изменилось. Все тот же берег, те же у него контуры, та же отмель и заросли камыша рядом с ней. И даже три старых ольхи на берегу, как росли с начала прошлого столетия, так растут и поныне. И противоположный берег, такой же крутой и лесистый, недоступный ни зимой, ни летом, воистину бессмертно и неизменно, милое моему сердцу озерцо, которое я буду любить до конца своих дней. Озеро это называли Беляковским, по названию ближайшей, кстати, уцелевшей в годы войны деревни. А историческое его название — Городень, очевидно, по имени языческого капища, о котором я упоминал выше. Беляковское озеро было связано небольшой речечкой с Комаровским. То озеро было побольше, с островком. Беляковское рядом с ним как малое повторение своего собрата. А между озерами, над речечкой, был мостик, через который перебегала дорога. И вот помню, это было в 20-е годы, когда еще единолично жили. На какой-то праздник, кажется, на Троицу, приехали мы всей семьей в Стайки на молебен. Говорили, что богослужение будет проводить архиерей. Когда дорога пошла под гору, коня понесло, и мне, малышу, показалось, что он несется прямо в озеро. Очень я испугался. Очевидно, благодаря этому перепугу запомнил и ту поездку, и озеро, и себя маленького. А Комаровское озеро тоже красивое. На островке минские археологи отыскали стоянку человека эпохи неолита. Так что места наши были обжиты тысячелетия назад. Когда-то над озером возле деревни Беляковщина стояло имение пана Рудамина. Кстати, знаменитый род времен Великого княжества Литовского, в котором несколько лет помещалась школа. Затем школу перевели в двор Слободку, а особняк Рудамина разобрали на бревна и перевезли в Ушачи. Построили из этих бревен здание райисполкома, который в этом здании и находился до самой войны. Озеро без постройки на берегу осиротело, хотя неподалеку были деревни Совчонки Дольные и Совчонки Горяне. Теперь о них напоминает только обросшие малинником камни фундамента. Дальше вниз по речке стояла деревня Витова с мостом, греблей и каменной мельницей. Деревни этой и мельницы давно нет, а деревня Череповщина на горе покамест стоит, притулившись к одичалому саду и дому пана Малиновского. В 20-е годы это был еще чудный дом с верандой, застекленный цветными витражами, а главное — ковровой лестницей, которая вела на второй этаж. И витражи, и лестницы, весь этот панский дом восхищал детвору. Мы часто бегали туда, чтобы полюбоваться зданием хотя бы снаружи. Внутрь не пускали, там находилось очень важное учреждение — сельсовет, на крыльце которого топтался милиционер с наганом на боку. О дедах, прадедах не знаю почти ничего. Очевидно, в памяти нашей семьи мало было о них преданий. Или, может, родители не считали нужным о них рассказывать. Да и нам самим, ребятне, поначалу это было неинтересно, а потом некому стало слушать. Знаю только, что один мой дед был потомственный рыбак, всю жизнь ловил рыбу, передал это дело сыну, брату моей матери, Лявону, который тоже всю жизнь рыбачил. Другой дед был крестьянин-отходник, сезонно работал на промышленных предприятиях в Курляндии, к старости выбился в люди, стал управляющим кирпичным заводом там же, в Курляндии. Бабка жила в деревне, рано умерла и особой памяти о себе не оставила. Мой отец, Владимир Федорович, в молодости немало поскитался по свету и только на старости лет осел в родной деревне. Когда смотрю теперь на его жизнь, на судьбу его поколения, думаю, что, наверное, это самое несчастное поколение, которое никогда доли не знало. Один разор — революции, войны, да коллективизация, да борьба с врагами народа, голод, кровь, муки. Земли было мало, как тогда говорили, два на дело, поэтому отец каждое лето подавался на заработки, на кирпичные заводы в Латвию, потом Прослужил 4 года в царской армии в Гродно, где, кстати, потом и мне довелось жить. Не успел отец вернуться со службы в армии, началась Первая мировая война, и его снова мобилизовали. Оказался в армии генерала Самсонова. Где-то в августовских лесах попал в плен и очутился в Германии. Работал у Бауэра. В плену кому как повезло, в зависимости от того, на какие работы человек попал. На заводах и в шахтах приходилось туго, а в хозяйствах Бауэров жизнь была вполне сносной. Разумеется, надо было вкалывать, но Бауэры неплохо кормили, одевали. Как-то заботились о работниках, не то, что было с ними годы спустя на родине в колхозах. Отец часто поминал свой плен добрым словом, что у меня вечно голодного подростка вызывало недоумение и зависть. Еще отец побывал на гражданской войне, наступал на Варшаву. А перед тем поляки наступали на нас. В околице нашей деревни шел бой. С обеих сторон было много убитых. То место, где лежали убитые, потом долго называли «битой пажитью». Мама рассказывала, как некоторые крестьяне стаскивали с убитых сапоги, одежду. Рассказывала с осуждением, даже со страхом, ведь это великий грех. Показывала в углу хаты дырку, в которой застряла пуля, прилетевшая оттуда с битой пажити. Я тоже не любил ту пажить, но больше из-за колючей травы, которая там росла и больно колола босые ноги. Однажды, когда отец рассказывал, как в Восточной Пруссии в августовских лесах попал в немецкий плен, я поинтересовался: «А куда ты дел винтовку?» Отец сказал, что повесил ее в лесу на сук. И я сожалел, зачем он повесил ее на сук, принес бы домой, я бы с ней играл. Было мне в ту пору 5. Мать Анна Григорьевна была родом из деревни Заулок, которая оказалась по ту сторону границы на территории Польши. За границей остался ее брат, тот самый, что ловил рыбу. Мать все время о нем горевала, наслушавшись агитаторов, которые говорили, что трудящиеся в Польше лишены всех прав и мечтают о кусочке хлеба. Для нас, детей, это тоже было в какой-то степени драмой, слишком рано нам довелось ее постигать. Я был старший. Правда, старше меня была моя сестра Антонина, но она умерла в 15-летнем возрасте. После меня родилась Валя, а в 1930 году брат Николай умер в 2000. Что еще о родителях? Отец был по отношению к детям довольно строг, мы его побаивались. Мама, напротив, была очень мягкая и жалостливая. Я никогда не слышал, чтобы она повышала голос. Все ласково, по-доброму. И я считаю, что это плохо. Все-таки жизнь — безжалостная вещь. Готовясь к ней еще в детстве, надо закалить характер. Я же перенял от матери слишком много мягкости, уступчивости, что потом мне так или иначе вредило на войне и после войны, особенно в армии, где уважают звероватый характер. Должно быть, стоит отметить и то, что деревня наша находилась в каких-нибудь 2 километрах от границы. Обстоятельство, которое накладывало свой отпечаток на многое, на быт, политические воззрения, на самоощущение людей. С границей у меня связано немало юношески романтичного и драматического тоже. В Кубличах рядом со школой была пограничная комендатура. Возле школьного двора конюшня и тир. или стрельбище, где командиры-пограничники упражнялись в стрельбе из револьверов. По дороге в школу и из школы постоянно встречались конные пограничники с винтовками и шашками –